Было заполдень, парило. Земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в местность, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулеметы скосили целые батальоны людей. Рощицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду на широких равнинах и на склонах гор из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями. «Пейзаж-то тут не тот, что под Прагой», — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание. «У нас уже жатва прошла», — вспомнил старший писарь Ванек. «В Кралупском районе начинают жать раньше всех». «Здесь после войны уродится хороший урожай», — после небольшой паузы сказал Швейк. «Не надо будет покупать костяной муки». Да крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк. Короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит. Как бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. Был в карлинских казармах обер-лейтенант Голуб. Такой был ученый, что вроде считали его дурачком, потому что он из-за своей учености не научился ругаться на солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды солдаты ему доложили, что розданный хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет. Он остался спокойным, никого не обозвал даже свиньей или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде. Только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы – это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умен, чтобы безропотно сожрать все, что выдается, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают сожрать. Представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы перед смертью налопались. Она, земля-матушка, разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничто не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. А они, может быть, так же, как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечет так, что им солоно придется, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, все хорошо объяснил и еще раз повторять не буду. Кто впредь будет жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на Божий свет. Хоть бы обложил нас когда, — говорили между собой солдаты, потому что деликатности в лекции господина обер-лейтенанта всем опротивили. Раз меня выбрали представителем от всей роты, я ему должен был сказать, что все его любят, но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошел к нему на квартиру и попросил не стесняться. Военная служба — вещь суровая. Солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Он вначале упирался. Говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки. В конце концов, я его уговорил, он дал мне затрещину и, чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. Подходит ко мне и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой, выпейте за мое здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи». Швейк осмотрелся. «Мне кажется, мы идем не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил, нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы все время идем прямо. Или мы все это прошли и за разговором не заметили? Я определенно вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн. Я бы предложил теперь идти по этой дороге налево». Как это обычно бывает, когда двое очутятся на перекрестке, старший писарь Ванек стал утверждать, что нужно идти направо. «Моя дорога, — сказал Швейк, — удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут незабудки, а вы попрете по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем. А раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору? Пойду-ка я спокойненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нарву букет для господина обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав. Я надеюсь, мы расходимся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все дороги должны вести в Фельдштейн».
«Не сходите с ума, Швейк», — уговорил бравого солдата Ваня. «По карте мы должны идти, как я сказал, именно направо».
«Карта тоже может ошибаться», — ответил Швейк, спускаясь в долину. «Однажды колбасник Крженек из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги от Монтегов на Малой Стране, домой на Винограды. А к утру пришел в Розделов укладно. Его нашли окоченевшим во ржи, куда он свалился от усталости. Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте в Фельдштейне. Посмотрите только на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь».
К вечеру Швейк пришел к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагишом пустился на утек. Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда так долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавший русского беглеца. Жандармы были венгры, и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль. Все это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял свое положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных. Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирьера, по ошибке попал под Фельдштейном в австрийский плен.